Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на втором показе нашего нового цикла, которому Государственная Третьяковская галерея продолжает программу «Кино в Третьяковке» в этом году. Те, кто ходил там в прошлом году, знают, что в фокусе внимания наших дискуссий показов здесь было взаимоотношение живописи, кинематографа и истории. А в этом году мы хотели сделать вначале такой большой цикл по истории отечественного кино. Естественно, в Третьяковской галерее, собрание которой посвящено истории отечественной живописи, это было бы крайне уместно. Но Наум Михайлович Клейман предложил нам сформировать эту программу несколько иным способом. Нетрадиционно, просто по хронологии, начав от момента возникновения кинематографа в России до современности, а организовать этот огромный исторический материал, связанный с отечественным кинематографом, по школам, и в первую очередь по московским школам кино. Это очень понятно. Государственная Третьяковская галерея возникла как московский музей, поэтому и школы кинематографа отечественного, конечно, которые были не только в Москве, мы представляем здесь именно в их взаимосвязи с Москвой. В Москве, в городе, как просто они здесь вот формировались. Этих школ было много, но самое первое и самое долгое по своему существованию – это Кулешовская школа, которая возникла в 20-х годах. И последние выпускники Кулешова – это уже 60-е, они живы, продолжают работать до сих пор. Поэтому первый цикл программы «Московские школы кино. Учителя и ученики», куратором которой является Наум Михайлович Клейман, так и называется «Кулешов и кулешовцы». Кто был на нашей прошлой программе, а этот цикл будет проходить по вторым и четвертым субботам каждого месяца здесь в 16 часов, наверное, помнят, что Наум Михайлович и Екатерина Сергеевна Хохлова рассказывали о Льве Владимировиче Кулешове. Мы показывали, наверное, самый известный его фильм, фильм, который стал манифестом школы Кулешова, «Мистера Веста». А сегодня в центре нашего внимания ученик Кулешова, который славой превзошел своего учителя, особенно если говорить о всемирной славе, это Всеволод Пудовкин. И мы покажем его фильм, который в свое время был очень известен, а сейчас почему-то, не знаю по каким причинам, он немножко всегда в тени, всегда говорит о матери, потом о потомке Чингисхана. А «Конец Санкт-Петербурга», хотя, конечно, фильм хрестоматийный, на нем учатся все студенты в ГИК и киношкол всего мира, но почему-то вот так оказывается, что этот фильм немножечко в тени. Ну, отчасти можно считать, мы этот фильм еще показываем, потому что он приурочен к очередной годовщине Октябрьской революции, но это абсолютно случайное совпадение. Для нас гораздо важнее, что в этом фильме отразились две тенденции, связанные с особенностями теоретической киномысли 20-х годов, и определенным образом те идеи, которые складывались в школе Кулешова, которую Пудовкин начинал как кулешовский ученик, как актер. Вы знаете, что кулешовский коллектив был создан по таким принципам взаимоучастия и дополнения во всем, поэтому он не только актер, он одновременно и художник, и режиссер каких-то отдельных сцен. Так вот, для нас очень важно, что здесь, в этом фильме, несколько тенденций, разных тенденций встречаются, и Пудовкин находит определенные выходы из этих конфликтов, о которых мы сегодня поговорим, конфликтов, связанных с развитием киноязыка, и это отчасти в этом фильме явлено, может быть, даже с большей яркостью, чем в «Матери» или в «Потомке Чингисхана». И я очень рад представить нашего сегодняшнего гостя, историка кино Артема Сопина, который знаком уже тем, кто ходит к нам постоянно. И он нам расскажет традиционно несколько слов перед началом фильма. А после того, как мы с вами посмотрим фильм, если у вас есть вопросы, мнения, все, что вы хотите узнать, спросить в дискуссии, мы остаемся здесь с вами и будем обсуждать этот фильм. Артем, пожалуйста.
Спасибо. И спасибо, что пришли. Несмотря на то, что МЧС предупреждало, что по погодным условиям сегодня лучше не выходить из дома без особой причины, но это подтверждает, что причина действительно сегодня особая, потому что мы смотрим один из лучших фильмов советского кино 20-х годов и, может быть, в каком-то смысле синтезирующий в себе целый ряд тенденций, поэтому, может быть, один из самых показательных и представительных фильмов советского кино 20-х годов. И, конечно, мы будем говорить о Всеволоде Пудовкине как об ученике Кулешова, каковым он в первую очередь является. Но этот фильм также интересен тем, что показывает Пудовкина как ученика вообще и как мастера, синтезирующего в своем творчестве язык различных школ. И в том числе именно вот эта способность к синтезу – это тоже одна из черт, которая была подчеркнута у Кулешова. И надо сказать, что Пудовкин уже был на экране в этом цикле, и когда в прошлый раз показывали с ним «Чайные приключения мистера Веста в стране большевиков», то он был на экране как актер, и он помогал Кулешову. Он не был официально членом съемочной группы, кроме как актером, но он был и соавтором сценария фактически режиссерского, и он был ассистентом на площадке. Поэтому, в общем-то, он был одним из самых активных учеников Кулешова и с самого начала занял такие позиции в коллективе. Отчасти это объяснялось тем, что он был старше и самого Кулешова, и всех остальных учеников в его группе, потому что он пришел в кинематограф чуть позже, чем другие, так как он родился в 1793 году и еще до начала Первой мировой войны успел получить университетское образование по курсу естественных наук на физико-математическом факультете и по специальности был химиком. И он, тем не менее, не успел начать полноценно работать по специальности до Первой мировой войны и был призван на фронт и попал в плен, где в том числе, кстати, в плену как раз ему пригодились его профессиональные навыки. Он там на работу был отдан как пленный, и он работал как химик. И в то же время он, будучи в плену, стал вспоминать и стал интересоваться как-то. У него стали появляться идеи, то есть у него не было возможности непосредственно интересоваться, но у него стали появляться мысли и идеи относительно театрального, скорее, поприща. И когда он вернулся из плена в 18 году, и когда он поначалу продолжил работу просто при военкомате, как человек, недавно вернувшийся с фронта, но он стал интересоваться больше театром и вскоре увидел фильм Гриффита «Нетерпимость», и после этого решил поменять свое увлечение именно на увлечение кинематографом, и вскоре поступил в только что организованную госкиношколу, которая ныне называется ВГИКом, и стал там учеником сначала официально Владимира Гардина. Но в то же время параллельно Кулешов организовал свой коллектив, Пудовкин очень им заинтересовался и стал посещать его тоже, и стал как раз в коллективе Кулешова одним из самых основных и деятельных участников. Но при этом как раз Гардин тоже, как его в некоторой степени учитель, может быть, скорее технически, потому что он у Гардина вряд ли что-либо перенял в плане киноязыка или в плане режиссуры, потому что Гардин ориентировался скорее на такие до революции мелодраматические сюжеты, после революции исторические. Исторические именно в таком билетаризованном смысле, совсем не в том, в каком будет конец Санкт-Петербурга историческим фильмом. А у Кулешова он перенимал именно целый ряд его концепций, в первую очередь связанных с монтажом и с актерской работой, потому что Кулешов, как вы знаете, как в прошлый раз об этом говорилось, был, с одной стороны, первооткрывателем осознанного использования монтажа как способа создать в действительности несуществующую реальность, и в то же время он был одним из основных апологетов теории так называемого натурщика, то есть актера, который тренирует свое тело, актера, который тренирует свою мимику, жесты, и может в немом кино очень выразительно в отдельных кадрах, в отдельных даже статических положениях выразить целый ряд актерских проявлений, которые в традиционном театре может занять целую сцену, а здесь выразить вот это максимально лаконично. И, в общем-то, Пудовкин сам, как натурщик, как актер, работающий по такой системе, преуспевал и очень этим интересовался. И это вы видели в том числе в «Мистере Вести», где он целый ряд таких дает очень выразительных мимических и пластических этюдов, но в то же время в течение 20-х годов у Пудовкина возникает параллельно и интерес к МХАТовской актерской школе, и он размышляет над тем, как синтезировать кинематографическую специфику и театральную актерскую школу. В этом смысле у него не то, чтобы это не отход от Кулешова, это даже и не спор с Кулешовым, это скорее такое одно из ответвлений школы именно. То есть это одно, то есть он именно пошел вот по этой линии, то есть он стал учиться той же цели, для которой Кулешов придумал идею натурщика, То есть цель максимально лаконично в немом кино передать то, что в театре говорится словами. Но в поисках опоры Пудовкин обратился вот именно к МХАТовской школе, и фильм «Мать», где Николай Баталов играет Павла Власова, стал, в общем-то, одной из первых и удачных таких проб на этом пути. И в то же время Пудовкин интересовался и монтажной спецификой. И здесь, опять-таки, кроме Кулешова, он опирался и на уже опыты Эйзенштейна, которые, конечно, тоже на него произвели большое впечатление. Они с Эйзенштейном были по-человечески знакомы и обсуждали это, и, в общем-то, они не во всем сходились относительно того, как строить повествование, потому что об этом, ну, знаменитые есть размышления Эйзенштейна, где он пишет, что он сталкивает соседние кадры для того, чтобы родить некий новый третий смысл из них, а Пудовкин, наоборот, использует все монтажные построения для наиболее ровного рассказа, для наиболее ровного повествования. И, в общем-то, в этом смысле Пудовкин, с одной стороны, использует эйзенштейновскую образность, эйзенштейновские находки относительно и типажного кинематографа, и относительно ритма монтажного, но в то же время по части повествования он скорее остается именно учеником Кулешова. То есть здесь он, то есть Кулешовская школа остается такой своего рода константой, с которой он все свои новые увлечения, все свои новые поиски он сверяет. И поэтому, в общем-то, несмотря на то, что этот фильм уже синтезирует в себе целый ряд явлений, которыми сам Кулешов не занимался, тем не менее, кулешовская такая линия, она остается здесь пунктирно через все выразительные средства, к которым Пудовкин обращается. И здесь еще важно, что картина снималась на студии «Межрапом Русь», и Пудовкин там и работал как режиссер, и Кулешов как раз в эти годы тоже переходит на эту студию. Он сначала работал на Госкинофабрике, и вот этот переход на «Межрапом Русь», в общем-то, Кулешовский – это такой переход учителя к ученику, то есть это такое, в общем-то, сбор вместе учеников школы, и, в общем-то, здесь как раз многие актеры, бывшие кулешовские, они, как режиссеры, стали именно вот на другой, на межрапомовской студии, и Кулешов тоже к ним перешел. То есть это такое вновь собирание, вновь коллектива, потому что были годы учебы, 20-24 годы, были годы, когда все находили себе место на производстве в разных местах, 24-26, и в 27 году вновь все собрались на, вот как раз на одной студии, и здесь уже и Пудовкин снимал уже вторую полнометражную игровую картину, а другие бывшие актеры кулешовские тоже дебютировали в режиссуре, и как раз следующие показы цикла будут посвящены их дебютам, и не только дебютам, их режиссерским работам, в смысле. И перед Пудовкиным, у Пудовкина, в общем-то, здесь была еще и третья опора, помимо его актерских поисков, которые шли по степени совмещения натурщика, типажа и театральной реалистической традиции. И с другой стороны, у него была монтажная традиция, совмещающая повествовательную кулешовскую и образную эйзенштейновскую систему. И с третьей стороны, по части историзма, он старался опираться на еще одну школу, на школу Льва Толстого, исторического романа. А дело в том, что, в общем-то, как раз в этой картине, обращаясь к целому такому историческому пласту, фильм делался в 27-м году, когда еще, в общем-то, были свежие воспоминания о 10-х годах, и Пудовкин во многом размышлял о том, как можно построить эпопею, как можно построить повествование, где было бы, с одной стороны, сопереживание зрителей конкретным персонажам, с другой стороны, чтобы это не была просто перетризованная такая мелодрама на, или даже драма, но на историческом материале, чтобы это был именно исторический фильм с историческим взглядом и с историческим анализом, в том числе, событий. Не обязательно с готовыми выводами, но с материалом для того, чтобы зритель мог эти выводы каждый для себя сделать. И в этом смысле это, наверное, опять-таки одна из важных, очень исторических картин, и картин, вот, которая ставит перед собой такую задачу, потому что Пудовкин в данном случае выступает и как свидетель, и как историк, потому что, в отличие от многих кинематографистов 20-х годов, и от тех же других учеников Кулешова, и даже от самого Кулешова, от Эйзенштейна, он, будучи старше их на 5-6 лет всего лишь, но тем не менее, он был уже взрослым, достаточно сформировавшимся человеком в середине 10-х годов, то есть когда началась Первая мировая война и последующие за ней революция гражданская. Поэтому он в данном случае, у него были собственные воспоминания. Более того, у него был собственный военный опыт. И здесь в фильме будут сцены, связанные с Первой мировой войной. Это, в общем-то, один из очень редких случаев в истории нашего кино, чтобы о Первой мировой войне рассказывал непосредственно ее участник. Потому что ни один Пудовкин из наших кинематографистов воевал в Первую мировую, но либо воевали, но не снимали они, либо снимали уже, хотя сами там не были. А Пудовкин в данном случае здесь еще есть такие автобиографические мотивы. И с третьей стороны, здесь, кроме вот таких автобиографических прямых, здесь есть и точка зрения историка. Потому что современник, да, свидетель каких-то конкретных событий, тоже да, но тем не менее невозможно ставить фильм, рассказывающий об эпохе в целом, только с субъективной точки зрения одного самого автора. Поэтому Пудовкин здесь намеренно пытается показать именно процессы. И процессы эти поначалу должны были соотноситься с судьбами двух персонажей, крестьянина и офицера. Но потом, и Пудовкин, в общем-то, как раз именно в линии, связанной с офицером, предполагал использовать свой военный опыт, больше вообще свой личный опыт, но впоследствии и для лаконизма самой драматургической структуры, и для того, чтобы можно было посмотреть на эту ситуацию, ему самому Пудовкину, можно было посмотреть более со стороны и таким образом более внимательно проанализировать, меньше зависит от каких-то деталей, в результате была оставлена в сценарии только линия крестьянина, который приходит в город и становится рабочим. И в данном случае как раз вот эти исторические процессы, которые исследует Пудовкин, в общем-то, он, несмотря на то, что фильм снимался к десятилетию октября, он не придерживается каких-то однозначных, не то что идеологических штампов, а он не ставит, не делает конкретных идеологических выводов, потому что он скорее рассказывает о именно о конце Санкт-Петербурга, а не о начале Ленинграда. Фильм не случайно называется «Конец Санкт-Петербурга», а не «Начало Ленинграда». Потому что он рассказывает о том, как и каким путем Россия пришла к революции. Он при этом никак не характеризует то, что было после революции. Здесь об этом нет. Поэтому это именно фильм, мне кажется, его нельзя назвать агитационным или пропагандистским, хотя в этом тоже не обязательно говорить что-то плохое, потому что смотря за что агитировать. Но в данном случае это именно фильм исторический, с историческим взглядом, с историческим отношением к явлениям. И именно поэтому ему и нужен был Толстой для того, чтобы понять, как соотносить одного персонажа, ну, нескольких персонажей, одного главного, нескольких второстепенных, с таким широким историческим эпопеическим взглядом. И это вновь возвращает к проблеме актера, потому что как раз в 20-е годы шли вот эти споры. Либо это типаж, то есть человек, который даже не обязательно является актером, но сам по себе выразителен. Либо это натурщик, актер, который умеет выразительностью пользоваться и приспосабливать свою выразительность в зависимости от мимических и пластических задач той или иной сцены. Или это актер школы такой традиционной, скорее, да, школы театральной. Ну, театральных школ, правда, тоже было много. Было и одно дело школа камерного театра, другое дело МХАТ. Но в то же время в кинематографе скорее была такая вот это деление: типаж, натурщик или актер, опирающийся на театральную традицию. И он, во-первых, Пудовкин в фильме «Мать», в предыдущем своем фильме, впервые, может быть, так серьезно подошел к проблеме театрального актера в кино, с тем, чтобы театральный актер не был самим по себе, то есть чтобы он не воплощал только свои театральные привычки и наработки, а чтобы он иначе в кинематографе работал, то есть чтобы он те тенденции, которые у него были, те навыки, те установки, которые у него были, практически, чтобы он их реализовал в кинематографе несколько иначе, чем это делается в театре. И, в общем-то, Вера Барановская, игравшая Ниловну в «Матери», и Николай Баталов в роли Павла Власова, как раз работали по перекодированию из системы театральной в систему кинематографическую вот этой школы. И в данном фильме Пудовкин идет, в общем-то, дальше, и он уже не просто в кинематографическую систему перекодирует а скорее в систему вот этого вот монтажно-тибажного кинематографа. Он вводит персонажа, он вводит персонажа со своей индивидуальностью и при этом стремится совместить то и другое, то есть он стремится синтезировать вот этот вот общий обобщенный образ исторических событий и индивидуального персонажа, с тем, чтобы он был с одной стороны выразителем целой социальной группы, и не случайно он здесь не имеет имени, и его зовут парень, но парень с большой буквы, потому что это как бы парень вообще. Но с другой стороны, именно для того, чтобы он не был марионеткой, он его наделяет и индивидуальными специфическими чертами. И вот здесь как раз очень его вся подготовительная работа очень ярко проявляется. Вот это вот и картина «Мать», и его все размышления, соотношение типажа натурщика и актера, и все его размышления о жанре эпопеи в кино, они как раз ему все помогают добиться успеха в этом синтезе, и он действительно погружает вот этого индивидуального и обобщенного одновременно персонажа в это историческое полотно, если так можно сказать. И в результате фильм как раз получается таким, может быть, синтезом почти всех, большинства направлений и в отношении актерской школы, и в отношении монтажа в советском кино 20-х годов. То есть это, в общем-то, может быть фильм, в котором Пудовкин чуть меньше каких-то своих личных пристрастий реализовал, эстетических. Но у него в данном случае у самого было увлечение именно в отношении синтеза целого ряда направлений. И в этом смысле мы возвращаемся к нему как к ученику Кулешова, потому что Кулешов ведь тоже большинство своих открытий делал на развитии существовавших тенденций, которые были совершенно разрозненными, и он их сводил воедино, как он, например, свел работу над точностью кадра, как подчеркнутую им у режиссера Евгения Бауэра, с монтажным ритмом, подчеркнутым им из фильмов, преимущественно американских, из фильмов Гриффита. И здесь произошел своего рода такой синтез. И аналогичная вещь происходит с Пудовкиным, когда он уже гораздо большее число тенденций, существующих в советском кино 20-х годов, обобщает вот в этой картине. Поэтому, в общем-то, наверное, она является таким, сама по себе является таким выразителем советского кино 20-х годов. И поэтому, может быть, как раз Максим Ильевич говорил о том, что она чуть-чуть в тени матери и потомка Чингисхана, возможно, это как раз потому, что если заходит речь о Пудовкине, об одном, то тогда и в первую очередь мать его характеризует уже в конце этого периода потомок Чингисхана, а конец Санкт-Петербурга характеризует не только Пудовкина. Это как раз фильм, который выходит за рамки одного индивидуального стиля, но в этом в том числе как раз и режиссерская установка и проявление режиссерского таланта Пудовкина. Спасибо.
Спасибо, Артем. Мы смотрим фильм. Я единственное хочу поблагодарить наших постоянных партнеров, сеть кинотеатров «Муниципальное московское кино», которая нам предоставила копию этого фильма. И мы с вами, мы вот вместе все обсуждали, Наума Хильч как куратор, Артем, показываем все-таки восстановленную, озвученную версию 1969 года, если мне память не изменяет. Мы каждый раз очень тщательно выбираем, какую версию показывать, потому что особенно у немых фильмов бывает несколько. Вот в этот раз решили озвученную 69-го года. И после показа мы, надеемся, с вами поговорим о фильме и о Кулешовской школе.